Сандром Геннисом. В эфире «Картинки с выставки». Лето Пикассо. Когда музеям не хватает денег, когда терроризм и экономика мешают приглашать гостей чужие шедевры, когда любители искусства слишком заняты делами и летним отдыхом, чтобы ходить на выставки, у кураторов остается беспроигрышный вариант – устроить выставку Пикассо, которая, как это случилось на этот раз в Метрополитен, вернет толпы в музейные залы. На этот раз музей собрал все работы Пикассо, которые хранятся как в залах, так и в запасниках музея. Это и позволило устроить ретроспективу первого калибра. От раннего голубого Пикассо до самых последних его работ, по-прежнему дерзких и по-новому игривых. Революцию Пикассо теперь уже трудно оценить в должной мере. Сегодняшнему зрителю легко забыть, что разрыв между его модернизмом, начавшимся авиньонскими девушками, которые висят в другом музее, музее современного искусства, и предыдущим искусством, был даже более радикальным, чем тот, что отделял языческую и христианскую культуру. В конце концов, кого бы ни изображала статуя, олимпийского героя или святого мученика, у него были руки и ноги. Про произведение Пикассо этого не скажешь. Уже его ранние работы обнаружили принципиальную несовместимость нового искусства с классическими образцами. Уже тогда молодой Пикассо сформулировал революционный принцип новой живописи – изображать не оригинал, а отношение к нему. Реальность для Пикассо всего лишь призма, сквозь которую он воспринимал мир. Люди на его портретах часто выплескиваются из собственного тела, заражая собой окружающие предметы – диван, кресло, обои. Поскольку в таких картинах нет ничего, что не было бы его моделью, Пикассо и не было нужды искать с ней простого сходства. Так возникло чудо современной живописи – портрет в виде натюрморта. В нем Пикассо, который всегда глубоко интересовался примитивным искусством, сумел перенять мировоззрение первобытного художника. Разрываясь с XIX веком, Пикассо открыл XX красоту там, где ее не приходило в голову искать раньше, в архаическом искусстве африканских примитивов. Лишь такой взгляд, для которого во всей вселенной не было ничего неодушевленного, способен проникать сквозь внешние формы вещей, чтобы находить душу там, где другие видят лишь мертвую натуру. Чтобы понимать и любить Пикассо, надо принимать его программу. Он стремился не расширить у зрителя представление об окружающей действительности, а воздействовать на нашу систему восприятия, на наш ментальный аппарат, конструирующий картину мира. Художник по Пикассо не отражает и не заменяет, а сгущает реальность. Вот почему живопись Пикассо – трудное искусство. Оно рассчитано на активное сотворчество. Вместо хлеба художник дает зерно, которое должно в нас прорасти. О выставке Пикассо и сопутствующей ей музыке мы беседуем с Соломоном Волковым. Соломон, как вам лето Пикассо в Нью-Йорке?
Ну, как всегда, грандиозно, потому что на самом деле лучше Пикассо, но тоже еще.
Самая интересная выставка Пикассо, на которой я когда-либо в жизни был, это выставка, посвященная женщинам Пикассо, его музам.
Причем, заметьте, как он по-разному может изобразить одну и ту же женщину. Когда она ему нравится, когда он любит ее, тогда он ее изображает ангелом. Но по мере того, как эта женщина ему приедается и начинает действовать ему на нервы, злить, раздражать его, она превращается постепенно в Мегеру. И есть совершенно дикие портреты, которые я даже не знаю, как эти модели могли на такое смотреть.
Судьба женщин Пикассо всегда было ужасно. Это действительно трагическая история женщин, которые принесли себя в жертву искусству.
Во всяком случае, вот в музыке, если мы сейчас проведем параллель, тут немножко дело обстоит по-другому, и вот почему. Я вот когда стал думать на эту тему, то обнаружил, что ведь женщина, конкретная женщина, не женщина вообще, не идеальный образ женщины, а конкретная женщина, которой можно что-то рассказать, появился в музыке сравнительно не так давно. Как мне представляется, одним из первых композиторов, который ввел портрет совершенно определенной, конкретной, известной женщины в свою музыку, был Берлиоз, французский композитор XIX века, и сделал он это в своей, написанной в 1830 году, так называемой фантастической симфонии, которая имеет под заголовок «Эпизод из жизни артиста». Это первая программная романтическая симфония, и в ней вот так же впервые этот абсолютно типичнейший романтический художник нарисовал портрет женщины, который можно сравнить сравнить с последующими работами Пикассо, потому что он был влюблен в ирландскую актрису Генриетту Смитсон. Она приехала в Париж и пользовалась там колоссальным успехом, исполняя роли Офелии и Джульетты. Она, собственно говоря, вот как бы помогла представить Шекспира тогдашней Франции. Берлиоз в нее дико влюбился, или, во всяком случае, придумал себе, что он в нее дико влюбился. Преследовала ее, она от него отнекивалась. Потом, в конце концов, она ему уступила. Потом она ему в итоге надоела, он ее бросил. Но вот это вот сочинение «Фантастическая симфония» осталось памятником отношений Берлиоза со Смитсон. И там она изображена в совершенно вот уже разных аспектах. И, в частности, в последней части симфонии, которая называется «Сон в ночь шабаша», она изображена в виде ведьмы. То есть прямая параллель с Пикассо. И это музыкальное описание Генриетты принадлежит, по-моему, одной из самых выразительных страниц мировой музыки. Этот отрывок из симфонии Берлиоза прозвучит в исполнении оркестра Баварского радио под управлением Майса Янсеса, одна из замечательных записей последнего времени. Теперь мы делаем скачок на ровно 100 лет, от 1830 в 1930 год. И произведение, о котором мы сейчас поговорим, это опера молодого Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда по Лескову. Сочинение это было посвящено его жене, Нине Васильевне Варзар. Шостаковича и Варзар связывали очень сложные отношения. Вообще не принято говорить о сексуально-эротической жизни современных нам личностей, как-то всегда это дело обходится. И, скажем, сравнительно недавно стало известно письмо молодого Шостаковича, которое он написал своей матери, в котором он пишет следующее. «Чисто животная любовь – это такая гадость, что о ней не стоит говорить». Но тут же в этом письме он добавляет, что он, молодой Шостакович, стоит за полное упразднение брака. И одновременно он говорит, но в то же время существует святое призвание отца и матери. И вот действительно тут абсолютнейший такой яролаж, и он заключает, когда об этом, обо всем подумаешь, прямо голова начинает трещать. Во всяком случае, любовь свободна. Вот такая вот мешанина царила в голове молодого Шостаковича. И тут видно это смятение, нормальное абсолютно для всякого юноши. Но когда это юноша гений, то вот это смятение при встрече с реальной женщиной, с женщиной, которая его очаровала, а это именно и сделала Нина Варзар, и тогда возникают вот эти вот сложнейшие творческие импульсы. Возникает вот эта вот связь между эротическими эмоциями и творческим процессом, которая реализуется в произведении, которое или продолжает до сих пор нас волновать, как картины Пикассо и опера Шостаковича, или же исчезает и остается вот только таким приватным актом между художником и его моделью. Так вот, в «Леди Макбет» мы можем найти фрагменты, вот так вот перемешанные причудливым образом тех сложных эмоций, которые Шостакович питал к Нине Варзар. Когда опера Шостаковича «Леди Макбет» прозвучала, то мы знаем, что, с одной стороны, в Америке ее назвали «порнофонией», а с другой стороны, в Москве Сталин в полном возмущении ушел от этой музыки, которая показалась ему слишком эротически вызывающей. Спустя 47 лет такую же или почти такую же реакцию у советских властей вызвал балет Щедрина «Кармен Сюита». История этого сочинения такая. Жена Щедрина, великая балерина Майя Плисецкая, мечтала всегда исполнить роль Кармен в балете. И, кстати, сначала она поехала к Шостаковичу просить его написать музыку для такого балета. Шостакович отказался, сказав, что он боится Бизе. И за дело взялся Щедрин, который придумал необычайный эффектный ход. Задним числом он кажется естественным, но чтобы его реализовать тогда, требовалась смелость Щедрина. Он взял мелодии Бизе и транскрибировал их для струнных и 47 ударных. И получилась абсолютно современная трактовка образа Кармен. В исполнении Плисецкой из этой музыки Щедрина Кармен внезапно стала современной героиней. Вот я как раз ее представляю типичной героиней 60-х годов.
Да, да, абсолютно верно. Я прекрасно помню, в 60-е годы мы слушали эту пластинку, выпивая, и для нас она была Брет Эшли из «Фиеста Хемингуэя».
Вот-вот-вот, конечно же. А я воображаю ее почему-то чем-то вроде Джульет Греко. Это Латинский квартал, это левый берег Сены. Это вот эти французские кабачки, в которых собирались молодые французы в черных свитерах и дебатировали вопросы экзистенциального существования.
Так или иначе, это Кармен, это наша мечта о Западе.
В том-то и дело. И когда эта Кармен появилась на сцене Большого театра, что казалось совершенно невозможным, вот это была настоящая сексуальная революция, что сразу же было уловлено тогдашним советским руководством, и министр культуры Екатерина Фурцева, кстати, незаурядный персонаж сам по себе, она осудила этот балет за то, что, как она выразилась, героиня испанского народа превращена в женщину легкого поведения в этом балете. А в частных разговорах с Майей Плисецкой она была еще более откровенной. Согласно книге Щедрина, автобиографические записи, Фурцева говорила: «Майя, прикройте свои голые ляжки и прекратите эту порнографию на сцене». То есть все уже договаривала до конца. Это был невероятный вызов морали советской тех лет, потому что, как мы знаем, ведь в Советском Союзе секса тогда не было. И сейчас мы воспринимаем этот балет «Кармен Сюита», который стал чрезвычайно популярным, звучит почти каждый день в каком-нибудь месте земного шара, как омаж Щедрина своей жене Майе Плисецкой. И мы воспринимаем сейчас этот балет Щедрина как музыкальный аналог тем портретам Пикассо, в которых он изъяснялся в любви своим музам, а это музыкальное изъяснение в любви музе художника.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Уличное искусство на экране. Кризис билетристики или жажда реальности. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Тренер спортклуба Грегори Берг.
Грани времени.